Глава 5. Золотая степь. У подножия лестницы, спускавшейся с холма к южной оконечности острова Неб, стояла толпа рабов, прикованных к большим бронзовым кольцам столбов из красного гранита, возвышавшихся на нижней площадке. Здесь были все 114 уцелевших беглецов и еще 40 негров и нубийцев со свирепыми лицами, с телами и спещренными рубцами заживших ран. Долго томились люди на палящем солнце, ожидая решения своей участи. Наконец, на верхней площадке лестницы показался высокий человек в белом одеянии, с золотом, сверкавшим на лбу, на груди и на черном посохе. Он медленно шел под сенью двух опахал. Их несли нубийские воины. Несколько человек, судя по одеянию знатные сановники, окружали властителя. Это был Кабуефта, начальник врат юга. Воины поспешно выстроились вокруг рабов. Сопровождавший пленников тюремный писец выступил вперед и согнулся до земли. Кабуефта спокойно, не меняя выражения застывшего лица, сошел вниз, вплотную приблизился к рабам, обвел скользящим презрительным взглядом всех присутствующих. Он небрежно сказал что-то, обратившись к чиновнику. В голосе его звучало одобрение. Начальник врат юга стукнул посохом. Медный конец звякнул о каменную плиту. «Смотрите все на меня и слушайте. Кто не понимает языка кемт, тех пусть отведут налево. Им объяснят потом». Воины поспешно исполнили приказание, уведя в сторону 15 чернокожих, не знавших языка. Кабуефта громко и медленно заговорил на простонародном языке, подбирая выражения. Видно было, что властителю юга приходилось часто встречаться с иноземцами. Вельможа объяснил рабам предстоящее дело, не скрыв того, что многих ждет гибель, но всем спасшимся обещал свободу. Большинство мятежников изъявили свое согласие одобрительными восклицаниями, меньшая часть хранила упорное молчание. Никто не отказался. «Хет», — продолжал Кабуефта, и снова взгляд его скользнул по худым и грязным телам. «Я прикажу сытно кормить вас и давать мыться. Путь через 5 ступеней Хапи труден, быстрее идти на легких лодках. Я прикажу вас освободить, если вы поклянетесь не бежать». Радостные вопли перебили его речь. Он выждал, пока они утихнут, и продолжал. «Но кроме клятвы, вот мой приказ. За каждого сбежавшего 10 его лучших товарищей будут брошены связанными, с содранной кожей, посыпанной солью, на пески берегов страны Нуб. Те, которые струсят при поимке зверя и убегут, будут преданы жесточайшим пыткам, ибо жители страны Нуб предупреждены мною и под угрозой кары должны выследить их и схватить». Окончание речи начальника юга рабы встретили мрачным молчанием. Кабуефта, не обратив на это внимания, вновь принялся разглядывать людей. Его опыт помог ему сделать безошибочный выбор. «Выйди сюда, ты», — владыка указал на Каве. «Ты будешь начальником над ловцами, посредником между моими охотниками и своими товарищами». Кави не спеша поклонился вельможе. На лице этруска промелькнула угрюмая усмешка. «Ты продаешь нам свободу дорогой ценой, высокий человек». «Но мы ее покупаем», — сказал этруск и повернулся к товарищам. «Свирепый зверь не страшнее золотых рудников, а надежды больше». Кабуефта удалился. Пленники вновь были водворены в тюрьму. Начальник юга сдержал свое обещание. Мятежников стали сытно кормить, освободили от цепей и ошейников и 2 раза в день водили купаться к Нилу, в отгороженный от крокодилов залив. Через 2 дня 154 раба присоединились к отряду воинов и охотников, выступивших вверх по реке на 30 легких лодках, связанных из стеблей тростника. Путь был далек. Жители Черной Земли считали до 6 ступени Нила от врат юга 4 миллиона локтей. Река, протекавшая почти прямо через страны Вават и Эртет, в располагавшейся выше стране Куш, образовала 2 исполинские петли, одну на запад, другую на восток. Начальник охот очень спешил. Путь должен был отнять 2 месяца, а через 9 недель начиналась прибыль воды. Борьба с ускорившимся течением должна была замедлить продвижение, сплавить через пороги большую и тяжелую лодку с пойманным чудовищем было возможно только в полую воду. Таким образом, в распоряжении начальника охоты оставалось мало времени на обратный путь. Рабов всю долгую дорогу хорошо кормили, и они чувствовали себя здоровыми и крепкими, несмотря на тяжелую ежедневную работу. Они вели нагруженные лодки против течения, особенно быстрого, на ступенях, порогах. Предстоявшая охота пока не смущала их. В каждом жила уверенность, что именно он спасется и получит свободу. Контраст между дикими просторами неизвестной страны и ожиданием в яме-тюрьме жестокой кары был слишком велик. И люди работали изо всех сил, бодрые, окрепшие телом и духом. Довольный начальник охоты не скупился на пищу. Ее доставляли все встречные поселения и города. Сразу после отъезда из города Неб Пандион и его товарищи увидели первую ступень Нила. Быстрое течение сдавленной скалами реки разбивалось на отдельные потоки бушующей побелевшей воды, с ревом катившейся по уклону между лабиринтами черных скалистых островков. Многие сотни лет назад 10 тысяч рабов под наблюдением искусных инженеров Кемт проложили среди гранита каналы, и по ним даже большие военные суда легко проходили пороги. Для лодок охотничьей экспедиции первая ступень Нила, как и все последующие, не представляла серьезного препятствия. Рабы становились цепочкой по пояс в воде, подталкивая лодки от одного островка к другому. Иногда им приходилось переносить лодки на плечах по удобным береговым выступам, вырезанным половодьем. С каждым днем охотники продвигались все дальше на юг. Они миновали пещерный храм на левом берегу реки. Внимание Пандиона привлекли 4 гигантских фигуры, до 30 локтей каждая, стоявшие в нише. Исполинские статуи фараона-завоевателя Сатипенры как бы охраняли вход в храм. Экспедиция одолела вторую ступень Нила, протянувшуюся на день пути. Выше находился остров Уронарту с перекатом Семне, на изрытых скалистых берегах которого находилась огромная крепость. Крепость называлась «Отражение дикарей» и была сооружена еще 9 веков назад, во времена фараона, покорителя страны Нуб. Толстые стены в 20 локтей высоты, сооруженные из сырцового кирпича, стояли в полной сохранности. Каждые 30 лет их приводили в порядок. На скалах виднелись древние каменные доски с надписями, запрещавшими неграм вход в страну Кемт. Угрюмая серая крепость с квадратными башнями по углам и с несколькими обращенными к реке, с узкой лестницей, проложенной от реки через утесы, высилась как олицетворение надменного могущества страны Кемт. Но никто из рабов не подозревал, что времена великой силы Кемт миновали, что страну, построенную на труде бесчисленных угнетенных, потрясают до основания частые мятежи и что ей угрожает возросшая сила новых народов. На пути встретились еще 4 крепости, стоявшие на скалистых островах или береговых утесах. Лодки прошли крутую излучину, в центре которой располагался маленький город Гем-Атон. Его построил тот самый проклятый фараон, в развалинах столицы которого Пандион отыскал статую загадочной девушки. Здесь жили египтяне, в старые времена изгнанные или бежавшие из черной земли. В конце излучины река, ударяясь о крутые утесы темного песчаника, переламывалась под прямым углом. Здесь начиналась третья, длинная стремнина почти в 100 тысяч локтей длины, на прохождение которой охотники потратили 4 дня. Четвертая ступень, выше большого города Напата, столицы царей страны Нуб, была еще длиннее и задержала путников на 5 дней. Вдобавок, 2 дня лодки простояли, пока начальник охоты вел переговоры с властителями Куша. На 4-м пороге экспедицию обогнали 3 лодки с нубийцами, посланными вперед для поисков зверя. Селения по долине реки встречались гораздо реже, чем в Такем. Сама долина сделалась значительно уже, и скалы пустынных плоскогорий, прорезанных рекой, стали отчетливо видны сквозь легкую дымку зноя. Сотни крокодилов, достигавших подчас исполинских размеров, прятались в тростниковых зарослях или неподвижно лежали на песчаных отмелях, подставляя гребнистые черно-зеленые спины знойному солнцу.